MobileReview.com. Жизнь в движении.
Всем привет! Вы слушаете 237-й выпуск подкаста портала MobileReview.com. Сегодня в выпуске. В особом мнении Эльдар Муртазин говорит о Китае. Штучки Сергея Кузьмина посвящены одной штучке. Это портативная акустика iBest. В обзоре новинок смартфон-мегафон-логин. А в кухне сайта речь идет об одном интересном эксперименте.
MobileReview.com. Особое мнение.
Всем привет! На сегодняшний подкаст особое мнение я хочу посвятить Китаю, но не теме завода, про которую я написал уже достаточно подробно, а скорее Китаю как производителю программного обеспечения. Для, в первую очередь, Андроида. Пожалуй, сегодня именно в Китае создается такой центр силы, который не смогут игнорировать ни в Америке, ни в других странах, в частности, в Южной Корее, где производится большая часть телефонов на Android компании Samsung. Сегодня, ну, давайте вспомним вообще, Android появился как разработка Энди Рубина, которая быстро видоизменилась, но главное, что внутри компании Google это стало той самой золотой пулей, которая обеспечила быстрый выход на рынок огромного числа продуктов от разных компаний и альтернативу iOS от Apple. Сегодня Android занимает подавляющую долю рынка смартфонов, это 70% мирового рынка, представлен в сегментах от $50 до 1000, ну и там чуть больше, зависит от страны. И фактически это самая большая операционная система, платформа, если хотите. На ней выпускают уже камеры, автомобильные навигаторы, мультимедиа-плееры, телевизоры. То есть огромное количество устройств. Это вертикально ориентированная платформа, если хотите, а не просто операционная система. И значение Android будет нарастать. Изначально Android был достаточно убог в плане интерфейса и выступал догоняющим по дизайну относительно iOS. Сегодня позиции сравнялись, и уже iOS в течение года копирует те или иные функции Android. Посмотрим, что будет в iOS 7, но сегодня Android как минимум имеет паритет с iOS. То есть есть вот два центра силы в мире. Android крупнее, сильнее просто за счет того, что огромное разнообразие устройств на любой вкус, цвет от разных производителей. Первое, с чем столкнулись производители, это была основная проблема Android, то, что он был скучен, неинтересен, и появилось огромное количество оболочек, ну как огромное, заметное, скажем так. Мне это напомнило очень сильно ситуацию с Windows Mobile, который был уродлив, но достаточно функционален, и количество всевозможных шеллов под Windows Mobile из-за гибкости системы, которая позволяла это делать, было чрезвычайно большим. И, например, компания HTC, она, собственно говоря, свой сенс вырастила на Windows Mobile и достигла пика в таком аппарате, как HTC Diamond. Это был один из самых интересных аппаратов на Windows Mobile за счет оболочки, которая была красива, функциональна, просто выигрывала у всех, кто выпускал Windows Mobile устройство. Android тоже достаточно гибкий и, пожалуй, напоминает лучше всего Windows Mobile, который был в прошлом. Поэтому на нем можно выпускать различные оболочки. На Android-версии 2, там 2.3, Gingerbread появилось огромное количество оболочек разных компаний. В России известна оболочка от SPB. Она называлась SPB 3D Shell. Сегодня это Яндекс Shell. Потом немножко с выходом четверки застопорилось развитие, но снова появилась эта оболочка. Правда, широко она так уже не используется. Четвертая версия Android расставила точки над «и». Для многих производителей, особенно китайских компаний, эта оболочка стала самодостаточной. Тем не менее, крупные компании все равно пытаются отличаться друг от друга. И поэтому выпускают свои надстройки. У Samsung это TouchWiz. У Sony свои элементы интерфейса и группировка там групп этих элементов. Где-то хорошо сделаны, где-то плохо. У LG своя надстройка. Ну вот, кто в лес, кто по дрова. Хотя мне кажется, что четвертая версия Android и последующий уже 4.1, 4.2 уже достаточно неплохие. Многие люди действительно хотят вот просто чистый Android. Тем не менее, количество лончеров, шеллов, которые появляются на рынке, огромно. Почему это так? Объяснение следует искать в том, что это действительно возможность отличиться. Сегодня аппаратно отличиться компаниям очень сложно. Не вдаваясь глубоко в подробности, могу сказать, что чтобы отличаться аппаратно, надо действительно выстроить, наверное, вертикальную структуру, как Samsung, от производства чипсета, памяти до корпусов и подобных вещей и своих заводов, чтобы отличаться по цене. Другое отличие, ну, как бы другой большой пласт, когда вы можете дать некие сервисы или внешность дизайна интерфейса, и они будут действительно отличаться от того, что делают другие компании. Вот это очень важно. Здесь все компании осознают и понимают, говорят, да, вот мы это понимаем, давайте мы сделаем вот так, так и так. Поэтому мне было, ну, наверное, год назад я впервые столкнулся с тем, как создаются оболочки в Китае. Оболочек множество, многие из них неизвестны в России, при этом появляются новые стартапы, в которые инвестируются деньги. Для нас, наверное, это выглядит как некая еще одна программа, которую можно поставить на Android. И мы не воспринимаем серьезно этот бизнес, потому что мы не можем его пощупать зачастую. Я тоже впал в эту ересь. Я не могу пощупать эти оболочки. Но не то, что не могу пощупать. Я их щупаю, я их ставлю на свои устройства. Но я не понимаю, сколько сил вложено в них. То есть я не могу конвертировать красивые иконки и менюшки в человека-часы. Для меня все-таки это несколько далеко, наверное. И первый раз, когда я попал в место, где создавался, это была компания Meizu, это место, где создавался FlameOS, то есть надстройка над стандартным андроидом. Меня, конечно, это поразило. Поразило до глубины души по одной простой причине. Это не просто комнатка, где сидит, ну, там, несколько человек, которые что-то, что называется, в свободное от работы время лобают, пишут и говорят, вот у нас получается там вот так, так и так. Отнюдь нет. Больше того, я вам скажу, это почти 100 человек, которые сидят на этаже в небоскребе. Очень современный офис. Целый этаж. Целый этаж занимается разработкой надстройки над андроидом. И когда мне сказали, я думал, что это ирония, сказали, у нас достаточно маленькая команда для этого проекта. Я, честно говоря, почесал голову и воспринял это как иронию. Но спустя год, когда я стал интересоваться этим более плотно и посещать разные стартапы и команды разработки именно таких надстроек, я неожиданно осознал, что это нифига была не ирония. Это была констатация факта. Это маленькая команда, потому что команды, которые разрабатывают подобные продукты, могут состоять из 200-300 программистов, дизайнеров, которые создают этот продукт. И мне это напомнило ситуацию с Великой Китайской стеной, которую когда-то они построили для защиты от набегов различных народов, племен. И как инженерное фортификационное сооружение, оно огромно. И, безусловно, требовало, его называют чудом света, оно, безусловно, требовало огромных инвестиций, вложений. Мне кажется, это давлеет над китайским менталитетом. Они пытаются построить что-то огромное. При этом, когда они говорят, что это небольшой проект, я сравниваю невольно с российскими проектами, когда мне показывают крупные проекты. Ну, крупный проект – это 30-40 человек, сосредоточенных в одном месте. Ну, то есть, жалко это смотрится на фоне того, что в Китае считается некрупным проектом. И возникает понимание, почему иконки вылизаны, почему дизайн неплохой, интересный именно у таких оболочек. Потому что работает огромное количество людей, много итераций у продукта, когда он допиливается, превращается во что-то другое. То есть, как ни крути, но получается ситуация очень и очень интересная. Интересная со всех точек зрения. Здесь мне хотелось бы еще отметить то, что это не просто история, которая, знаете, вот такая застывшая. Это история, которая идет в развитии. На сегодняшний день есть 3-4 проекта, которые на слуху. Огромное количество проектов, которые не на слуху, но тоже существуют при компаниях, разных компаниях. Можно перечислить вендоров, производителей техники, которые хотят для своей техники сделать что-то подобное. Ну, в Huawei, например, мучаются, пытаются разработать, в ZTE что-то делают. К чему это приводит? Это приводит к тому, что рано или поздно в Китае возникнет огромная прослойка, она уже возникла, огромная прослойка программистов и дизайнеров, которые не просто умеют под Android программировать, они умеют создавать оболочки для Android. Другой пример кустарщины, наверное, в какой-то мере, это Android-копия айфона. Когда вы берете в руку эти телефоны, там я говорю сейчас не про исполнение материалы корпуса, не про исполнение, как он собран, как кнопочки скопированы и тому подобные вещи, какие материалы использованы. Я скорее говорю от ощущения от меню. Насколько они сделали вот этот рипов, копию, они сделали очень точный. Они взяли фактически стандартные Android и навесили на него все то, что есть в айфоне. То есть они превратили Android в iPhone по мере сил и возможностей. Копия уже получилась неплохой. То есть это возможно. Это тоже оболочка своего рода, пусть без громких имен, стоящих за ней, но таких аппаратов много. Это тоже экспертиза, опыт, который получают китайские программисты. Ничего подобного на Западе в таких объемах просто нет. И я могу утверждать следующее, что сегодня вот этот опыт, он начинает концентрироваться в Китае, и рано или поздно Китай получит возможность либо создать свою операционную систему, что скорее всего, потому что интерфейс – это одна из частей операционной системы. Ядро системы, оно важно, оно, безусловно, играет большую роль, но если, например, компания MediaTek сможет грузить свои телефоны не просто на Android, да, вот чипсеты, и говорить, вот этот чипсет только для Android, но предлагать альтернативу. Ты можешь использовать Android, а можешь использовать, например, ну, некую китайскую систему XXX, которая будет не хуже Android по тому, что в ней есть внутри. Как минимум, домашний китайский рынок они захватят. И от этого никуда не убежать, от этого никуда не деться. То есть это действительно следующая угроза, которая возникает. Ну, не угроза даже для Android или iOS. Конечно же, рынок этот будет значительно меньше. Но это очень интересное для нас, как пользователей, направление, потому что у Китая появляется свое программное обеспечение. В недалеком будущем программное обеспечение будет определять устройство процентов на 70, как минимум. То есть будет зависеть не от железа. От железа многое зависит. Камера зависит от железа, экран, размер его, время работы от аккумулятора. Но программное обеспечение будет определять, что вы можете делать на этом железе, насколько оно оптимизировано, не оптимизировано. И вот здесь и будут крыться основные доходы компаний. То есть, что вам будут давать в пакете вместе с телефоном? Какие программы? Какие сервисы? Насколько будет подписка на эти сервисы? То есть, надо за них платить или нет? Зарабатывать компании на железе, на устройствах будет очень немного. На софте основные деньги. Поэтому то, что Китай инвестирует в это направление, и это не государственные, это частные деньги, то есть частные лица, компании, они понимают, что в этом направлении для них есть точка, возможно, взрывного роста. И сегодняшние инвестиции составляют миллионы долларов. И тот, кто... Они не боятся инвестировать. Почему? Потому что эти миллионы долларов в какой-то момент они могут превратить в сотни миллионов или даже миллиарды. Рынок огромен. Этот рынок растет. При этом, если смотреть на Запад, на западные компании, никто не делает ничего подобного. Просто нет потенциала, размаха нет соответствующего. Это удивительно, действительно удивительно, потому что фактически мы говорим о том, что в Азии сосредоточилось все производство мировой микроэлектроники в том или ином виде. Массовое производство, то есть это то, что мы используем ежедневно. В основном, конечно же, это Китай. Если говорить о том, что, возможно, возникает следующий сегмент рынка, программное обеспечение, где китайцы сегодня относительно слабы, и они идут в этот сегмент с точки зрения бытовой электроники, то круг замкнется. То есть это будет полный цикл, который находится в Китае. Не только аппаратно, но и программно они получат конкурента Android, iOS. Здесь есть еще неочевидные следствия, которые, пожалуй, можно описать так. Но следствие неочевидное номер раз. Америка сегодня сосредоточила в себе контроль над всеми операционными системами, которые есть на рынке для мобильных устройств. Государству это дает, конечно, неисчислимое количество возможностей. Это и слежка за этими устройствами, что, в принципе, никто не скрывает. Второй момент. США доминируют на рынке операционных систем, систем баз данных. Ну, одним словом, в компьютерах и программном обеспечении это лидирующая страна мира. Китай пытается переломить эту ситуацию за счет вот инвестиций в это направление. Звучит смешно, но так всегда и происходило. Точкой роста всегда был массовый рынок. И уже потом появлялись решения, которые были более специализированы. То есть на массовом рынке возникают деньги, за счет которых можно, их можно реинвестировать и создавать что-то другое. Вот это интересно. Я с огромным интересом слежу за Китаем, потому что тенденция будет такова, что с каждым годом мы будем видеть все больше, больше, больше чисто китайских продуктов, интересных продуктов, обычных продуктов, дешевых продуктов, разных. И с этим придется считаться. С этим уже сейчас надо считаться, потому что, ну, первые очевидные последствия, когда появится своя оболочка, например, то, что китайские фабрики, они начнут выигрывать конкуренцию у тех же российских бибрендов. Просто в силу того, что они будут предлагать лучший интерфейс за меньшие деньги. А технически это будет все то же самое. Посредник в лице российской компании будет не нужен. Fly, конечно же, никуда не исчезнет, он уже набрал некую критическую массу. Но то, что у него отъедят продажи, однозначно так. То, что многие компании, такие как X-Play, ряд других, там, я не знаю, Телефунген, который был запущен в России, что у них это тоже произойдет вот в каком-то виде, это тоже случится. Вот все вместе говорит о том, что на сегодняшний день китайская угроза, если хотите, для рынка программного обеспечения в телефонах, она огромна. И надо понимать, что это уже растущий сильный игрок в сегменте, где кроме китайских компаний никто не играет. Тут можно рассуждать долго, нужно, не нужно. Как мне кажется, если появится реальная альтернатива Андроиду бесплатная, то это даст рынку, ну, это оживит рынок. Конкуренция всегда хорошо. Потому что, конечно, замкнутость в двух системах, в Android и iOS, она ограничивает развитие рынка. Когда участников соревнования будет побольше, то и количество инноваций за счет этого возрастет. От этого выиграют все. Вот такие размышления у меня про Китай, про то, что сейчас происходит с программным обеспечением, в частности, оболочками под Android. С этим можно соглашаться или нет, но большая часть того, что я рассказал, это факты. И это уже происходит на наших глазах. Удачи вам, хорошего настроения, оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин.
MobileReview.com. Штучки.
Добрый день, дорогие друзья. Сегодня штучки. В общем-то, хочу с вами поговорить об одной только вещи. Штучки будут небольшие. Мне тут привезли интересную штуку. Называется iBest. Что-то HR800. Это портативная колонка. Она стоит 2000 рублей. И самое страшное, что она полностью повторяет дизайн Jabon Jambox. То есть мы постепенно с вами пришли к такому моменту, когда копировать, ну, в общем-то, аксессуары копируют давно. То есть говорить о том, что эта мода началась недавно, было бы не совсем, скажем так, правдиво. Потому что, ну, вспомните битсы. Битсы копировали с момента появления. И это касается, наверное, самых популярных продуктов, с одной стороны. С другой стороны, допустим, даже Bluetooth-гарнитуры Nokia подделывали еще в те времена, когда Nokia была популярна, и просто слово там Nokia, где одна буква заменена, она могла сподвигнуть человека на покупку. То есть, примерно то же самое, что сейчас наблюдается с iPhone, с яблочной, со всей этой символикой и так далее. Мастера из iBest скопировали дизайн практически точно. То есть здесь изогнутые есть грани, здесь есть какие-то там фишки, присущие Jabon'у, ну, в плане дизайна. По управлению здесь все немножко не так происходит. Там зарядка другая. Ну, в общем, это не так все, пожалуй, важно, да. А важно то, что очень велика разница в цене. 2000 и 8000 рублей для Jambox. Или даже там около, ну, где-то, по-моему, 8-9 тысяч она стоит. Но страшное в другом. Страшное заключается в том, что эта колонка, она вполне себе неплохо воспроизводит музыку. И я не могу сказать, что мне ее неприятно слушать. То есть я сторонник продуктов оригинальных. И там какие-то подделки покупать, ну, наверное, это какой-то своего рода загон, потому что даже для машины покупаю оригинальные запчасти. Хотя порой есть продукты-заменители, которые можно купить там несколько раз дешевле. Естественно, что это может показаться странным, но, не знаю, даже там коврики тканевые для Infiniti, они стоят довольно дорого, если речь об оригинальном продукте. Этих ковриков навалом, то есть там можно купить, не знаю, за 2000 рублей полный комплект. А вроде бы положить да радуйся, но мне все-таки кажется, что в фирме приложили какие-то силы, чтобы там сделать этот продукт оригинальным, чтобы он подходил и по дизайну, и подходил полностью именно для вот этого автомобиля. Ну, то есть Mercedes там не будешь прикручивать какие-нибудь там железные накладки на педали, потому что это просто бред. То есть если хочешь там нормальные накладки, ну, AMG, пожалуйста, версию, или там извернись как-то, поставь эти педали на обычную версию. Ну, не суть. Речь о том, что оригинальный мир оригинальных продуктов и неоригинальных продуктов — это два мира разных и два разных подхода у людей. Это своего рода часть потребительской культуры. Например, да, есть Cardcraft, это аксессуары из войлока и кожи, очень красивые. Есть продукты подделки, то есть я по-другому назвать их не могу. А у нас это фирма Safa, которая делает похожие вещи. Она же делает, ну, теперь марка Safa, насколько я знаю, называется Handverse. И, то есть, если вы купите там чехол для 5-го айфона, он стоит 1000 с чем-то рублей. Это войлок кожа. Но если вы купите Hardcraft и потратите там 50 евро, то это будут немножко другие ощущения, потому что вы здесь покупаете продукт у тех людей, которые, в общем-то, его создали. Создали вообще этот дизайн, и это, скажем так, ответвление, направление такое полумилитари, хипстерское в чем-то там, не знаю, если посмотреть на их обувь. Что касается вот этого вот продукта подделки Jabon, то у меня здесь вот просто... Ладно бы она играла плохо, но она играет хорошо, и продукт, скорее всего, будет востребован, разойдется там каким-то тиражом. А в Jabon вряд ли что-то смогут предпринять. Здесь есть представители компании. Jabon уже довольно давно в России продается официально. То есть, если вы приходите, допустим, в рестор и покупаете там продукт Jabon, то у вас есть такая же гарантия, как и во всем остальном мире. Если что-то случится, вам, скорее всего, просто заменят устройство на новое. Никаких проблем, то есть, с этим нет. Что там будет с iBest, я не знаю. Мне очень хотелось, ну, то есть, когда я распаковывал эту колонку, чтобы там, я не знаю, она плохо коннектилась с телефоном или еще какие-то были проблемы. При повторном подключении музыка начинает прерываться, но если подключить еще раз, ну, больше я проблем не видел. Музыка играет громко, сама колонка больше, чем Jambox обычный, маленький, ну, немножко побольше, скажем так, чуть-чуть, прям, вот, но звук в чем-то даже сравнимый. И ловишь себя невольно на мысли, что другие люди, которые не знают о Jambox, да и мы незачем об этом знать, по большому счету, да, вы пришли в магазин, вам нужна портативная колонка. Сейчас это очень хороший такой тренд. Люди раскушали прелесть подобных устройств, потому что, ну, я не знаю, где-то в гостинице собираетесь в компании, да вот у нас даже был пример, ездили в Болгарию кататься на лыжах, собрались в гостиничном номере, там, не помню, сколько у нас было человек, у меня был Air, но колонки Air, это, сами знаете, не самая громкая штука, то есть хотелось музыку какую-то подключить, и... Что получилось? У одного парня были эти вот маленькие колоночки, как я не помню, называются, продаются, в общем, везде. Такие округлые, кабелем подключаются. Принесли эти колоночки, подключили к телефону, вот тебе, пожалуйста, музыка, пей, танцуй, веселись, там, все хорошо. Берут их люди на пикники, берут их люди в путешествия, используют в офисе, потому что Многие, ну и я в том числе, засиживаются в офисе допоздна, и хочется слушать музыку не на ноутбуке, а систему 2.1 ставить просто лень. У меня в офисе Big Jam Box, например, я для этого использую. Но главный вывод, какой можно из этого сделать? Главный вывод, наверное, только один, что компаниям, которые производит действительно что-то уникальное в плане дизайна, то есть здесь у Jawbone, ну окей, да, она работает дольше, раза в три. У нее можно обновлять ПО, у нее есть там какие-то фишки, типа голосовых подсказок и так далее. Но людей будет интересовать все равно другое. Качество звука и цена, пожалуйста. Громко играет она, орет музыку, стоит 2000 рублей, отлично, я беру. А вот это вот оригинал, который стоит там 8, музыка хорошая с такой, но 8 тысяч. Нет, я не беру, я лучше там сэкономлю 6 тысяч рублей, потрачу их не знаю на что. На что-нибудь позитивное. И это тоже в какой-то степени здравый, вполне потребительский подход. Сколько она там проработает, ну неизвестно. Да, какая там гарантия, заменят, будут ли монтировать. Это все вопрос второй. Вопрос в том, что вот с ее минуты можно купить и не париться, окей. То же самое, как люди покупают там, не знаю, кошельки Louis Vuitton себе за 1000 рублей на рынке и носят их потом годами и вполне себе считают, что это оригинальный Louis Vuitton. Ну а что? Расцветка похожа? Похожа. Там логотип где-то есть? Есть. Ну, значит, оригинал. Туда деньги можно складывать? Можно. Носить с собой можно? Можно. Издалека вот можно узнать, ну там, или отличить каким-то образом от оригинала. Издалека не получится. То есть у меня тут было интересное такое интересное общение на It's My Day на блоге на моем. Очень мне нравится это выражение. Это, наверное, коллективный блог, но не суть. Когда делали мы конкурс EDC, Everyday Carry, и был у меня там, собственно, бумажник Louis Vuitton, купленный в Вене. Тут просто к разговору подделка. Куплен он был в Вене, это старая классическая модель. Туда влезают документы, деньги и все такое. Стоит он что-то там, не помню, 500 с лишним евро. У нас дороже в России, если, ну, естественно, об официально говорить. Ну, а больше ни о каких магазинах Louis Vuitton речи не идет. Это не продают в интернете там, или нет распродаж, нет ничего. Старые коллекции уничтожаются и все. И мне там кто-то написал насчет того, что брат оригинальный, типа выглядит так, а у тебя подделка. Ну что тут, о чем тут можно говорить? То есть мы не должны в конце концов разбираться, там оригинальный этот продукт или не оригинальный. Естественно, это меня не тоже зацепило, но просто стало мне смешно, потому что даже у Louis Vuitton там же куча разных коллекций есть. А мало кто знает о том, что, допустим, у Louis Vuitton есть чехлы даже для BlackBerry. И если вы увидите человека с таким чехлом, вам первое, что в голову придет, например, что это какая-то подделка. А на самом деле это будет аксессуар, который стоит там вполне себе серьезных денег. Или ремни. Или там, не знаю, перчатки, допустим, не кожаные, если, а перчатки из ткани. Были же перчатки там у них, допустим, с и одноцветные, и с фирменным этим узором, с принтом и так далее. То есть пойди разберись. Мир оригинала, не оригинала, это больше мир вот в вашей собственной голове. То есть здесь, если вот это вот устраивать бесконечное шоу-офф и пытаться кому-то что-то показать, то это никогда не заканчивается добром. Ну, в смысле, это смешные попытки на самом деле. Они вообще ничего не стоят, и здесь то, что вы покупаете, это всегда покупается для себя. Вот, и поэтому, если говорить даже о технике, да, и даже вот об этой вот колонке iBest, я, например, никак не могу осудить человека, который купит вот это устройство за 2000 рублей, а не купит Jawbone. В конце концов, Jawbone тоже, они как бы немножко упускают эту тенденцию. Они сами ее, по сути, создали, когда выпустили Jambox. Это была, по сути, первая сверхпортативная колонка. А сейчас эта тенденция, она набирает обороты. Такие вещи есть в ассортименте почти у всех известных компаний. И, ну, как бы... То есть тренд он идет. Но сделайте Jambox Lite какой-нибудь, чтобы он стоил дешевле и был доступнее. Потому что на этом рынке конкурировать с такими вот маленькими компаниями, которые просто на китайских заводах будут заказывать огромные объемы, вести, проталкивать в сети, очень будет просто тяжело. Ну и, наверное, на этом все. До встречи на следующей неделе. Пока.
MobileReview.com. Обзоры новинок.
Всем привет! Сегодняшний обзор будет посвящен самому дешевому Android-смартфону от крупных компаний, которые представлены на российском рынке. Конечно же, речь пойдет о Мегафон Логин. Это бюджетный смартфон на Android 4.04. Его можно купить сегодня за стоимость 1990 рублей, либо 2990 рублей. При этом он залочен под сим-карты Мегафона, но все равно очень интересное предложение. Объясню почему. В цену 1990 рублей входит обязательный пакет интернет XS на 3 месяца. 500-700 рублей придется доплатить. Но итого цена будет 2560 рублей. То есть это около $70, 65-70 долларов. Получается очень бюджетно. Потому что самый ближайший конкурент — это тоже залоченный под МТС смартфон МТС-962 с худшими характеристиками. За него просят 3590 рублей. Смартфон, он очень простой. Он выполнен достаточно просто. Чем-то мне напоминает старенький Samsung Jet, наверное, ромбовидной кнопкой внизу, 3,5 дюйма экран, в общем-то, другого и не ждешь. Сменные корпуса, задние панельки корпуса разноцветные, 6 разных панелей, но в комплекте черная панель такая бархатистая, soft touch, здесь как бы нет ничего такого. Для кого этот телефон? 3,5 дюйма, все-таки это немного. И маленькая такая приятная коробочка. Из характеристик, что хочу сказать вообще, что в коробочке, да? Китайская гарнитура, стерео с такими жесткими вкладышами, ну, другого и не ждешь. Зарядник, инструкция и USB-кабель, который к заряднику подключается. При этом зарядник полуамперный, здесь, в общем-то, ничего нового не происходит. Если говорить о том, что как лежит в руке и прочие вещи. Вообще, про аккумулятор, наверное, 1300 мАч аккумулятор. Для такого устройства это более чем достаточно, потому что на пару дней его хватает. И мне кажется, что здесь, ну, это хорошо, да? Камера 3,2 мегапикселя, реальное разрешение 2. 3,2 – это экстраполяция идет. При этом самое главное, здесь есть 3G, то есть третье поколение. Разъем 3,5 мм для гарнитуры, я об этом сказал уже. Если говорить о том, как он работает, работает он неплохо. Мне понравилось, что аппарат достаточно шустро бегает для своей цены. Понятно, что цена не самая, в общем-то, большая. Исходя из этого, многие могут покупать этот аппарат, ожидая от него, что он будет летать. За эти деньги это бюджетное решение. Причем бюджетное решение сбалансированное. Браткомовский чип с процессор 1 ГГц. Он не самый быстрый, но тем не менее он работает. Главное, что есть полноценный GPS, GLONASS и 3G. За такие деньги это совершенно невероятные характеристики. Поэтому для, как бы, телефон для детей, телефон для тех, кто хочет бюджетно там познакомиться с андроидом, мне кажется, это вариант очень и очень хороший. Продажи этого телефона уже сейчас, без рекламы, когда стартовали, они высокие. Это несколько тысяч аппаратов в день продается по всей стране. Если говорить о перспективах, я думаю, что этот аппарат имеет все шансы добраться до миллионной продажи. То есть вот тираж достигнет таким. Больше того, аппарат вызвал жуткий переполох в этом сегменте, потому что МТС засуетился, сразу захотели сделать что-то такое. И за 2000 рублей, ну, за 2500, за 3000 рублей все равно нет альтернатив. То есть это настолько минимальная цена, что конкурировать с этим аппаратом практически невозможно. Понятно, что идея Мегафона была сделать аппарат, чтобы поднять дата-трафик, передачу дата-трафика в собственной сети. Это понятно, это легко объяснимо. Если же говорить о не задачах Мегафона, а в целом, что это означает для рынка? Для рынка это означает, что Мегафон Логин очень и очень интересная модель с интересным соотношением цена-качество, который пробивает в очередной раз ценовой диапазон Android-смартфонов в России вниз. То есть мы идем по китайскому сценарию, когда Android начинает стоить дешевле, дешевле, еще дешевле. И это, в общем-то, создает давление на других производителей, которым тоже нужно что-то предлагать. Рынок же, он конечен, он не бесконечен, он не резиновый. И тот объем, который занимает Мегафон на этом рынке, его теряют другие производители. В первую очередь, производители не Android-смартфонов, это Nokia Asha, это сенсорные телефоны такого рода. Просто потому что... Не потому что Android, да, а потому что дешевый, приятный, хороший аппарат. Его даже можно рассматривать не как Android, а как нечто сенсорное. И здесь, в общем-то, логин побеждает многих и многих. Возбудились на него все. И Alcatel, в общем-то, стал переживать, потому что играет в этом сегменте ряд других компаний. Как мне кажется, это нормально, это интересно. Присмотритесь, если вам нужен телефон для ребенка, если нужна сенсорная трубка для звонков, ну, по какой-то причине именно сенсорная, то вот такой дешевый аппарат Android на Android, он вызывает очень большой интерес. Удачи, хорошего настроения. С вами был Ильдар Муртазин и рассказывал вам про Мегафон Логин, самый дешевый Android-смартфон на российском рынке из тех, что представлены массово и везде. Удачи и до новых встреч. Пока.
MobileReview.com. Кухня сайта.
Всем привет, сегодняшний подкаст «Кухню сайта» я хочу посвятить тому эксперименту, который мы провели, как мне кажется, очень успешно. Достаточно очевидная мысль посетила меня. У нас было сравнение Galaxy S4 фоточасти с другими камерами. И люди совершенно уверенно, как профессиональные фотографы, говорили о том, что, ну, не выигрывает этот аппарат у других. Да у нас и не было задачи показать, что он выигрывает или нет. Но так сложилось, что, работая с телефонами и фотоаппаратами в том числе, мы знали о том, что это действительно так. Но большинство людей говорили: вы предвзяты, вы пишете не то, что нужно и должны писать. Это вообще грязные самсунговские деньги. Одним словом, в общем-то, все были, ну не все, а многие люди, которые писали, вообще говорили: HTC One снимает лучше ультрапиксель или там Lumia 800. Не Lumia 808, Nokia 808, Lumia 920. Ну, одним словом, придумали стоя одну причину, почему все это неправильно. И тогда у меня и родилась идея сделать слепое тестирование. Причем слепое тестирование не силами сайта, а силами наших читателей, которые так уверены в том, что они могут разобраться, где правда, а где, в общем-то, ложь. И своими глазами они смогут оценить и выбрать тот самый правильный смартфон, камеру в смартфоне, которая фотографирует лучше. Значит, конечно, это не снимает всех вопросов, но, по крейней мере, как сунтер-офицерской вдовы, которая сама себя выпорола, становится достаточно забавно. У нас вышло в понедельник приложение к фототесту 9 смартфонов. И здесь просто слепое голосование. Делали мы это фотосравнение вчетвером: Артем Лутфуллин, Рома Белых, Сережа Кузьмин. Я присутствовал, скажем так, при этом частично, но у меня была встреча, поэтому я на нее убежал и прибежал потом посмотреть, как ребята там кое-что делают. В слепом тестировании мы даже не стали называть модели. Сказали, что следующие бренды: Apple, HTC, Sony, Samsung, Nokia, еще несколько. Даже не стали говорить, кто, да? Сейчас я могу сказать, что там был Meizu, в частности, HTC One с финальной прошивкой, ну, iPhone 5 по понятным причинам, Sony Xperia Z, Samsung был представлен Galaxy S4 и Note 2, Nokia 808 и Nokia 920, соответственно. Ну, вот эти аппараты, они участвовали в этом фотосравнении. Фотосравнение было сделано очень просто. Были автоматические настройки. Фотографии с рук, без штатива. Фотографии с одной точки, но где-то угол больше, где-то меньше. Вот, фотографии были сделаны при солнечном освещении, при смешанном освещении в помещении. И также фотографии были в условиях недостаточной освещенности, ну и в помещении просто. Везде мы предлагали, мы сделали ресайз фотографий небольших, где можно оценить саму фотографию, композицию, то, как вам нравится, не нравятся цветы, цвета, цветопередача. И, в общем-то, далее были приведены кропы, на которых можно было посмотреть детализацию каждого снимка и что, в общем-то, показывает этот снимок. Как мне кажется, сравнение получилось очень забавным, просто в силу того, что под каждой серией снимков мы приводили данные, а именно голосование. Выберите самый качественный снимок из приведенных выше. И дальше необходимо выбрать номер снимка просто от 1 до 9. Ничего сложного нету. Вы выбираете номер снимка и жмете проголосовать. Вот на момент, когда я рассказываю вам про это, около 8 тысяч ответов было получено о этих снимках. То есть за 2 дня. Но самое интересное, наверное, пожалуй, заключается в том, что когда я голосовал, я не знал, кто под каким номером скрывается. То есть я тоже, как и все люди, выбирал в этом формате фотографию, что называется, по наитию. То, что мне нравится. Но вернемся к нашей унтер-офицерской вдове, потому что количество недовольных, оно есть всегда, и оно никуда не исчезает. Даже вот в таком слепом тестировании появились разные совершенно комментарии. И эти комментарии, я некоторые из них зачитаю, потому что, ну, надо же для потомков сохранить. Это же очень интересно, когда предлагается слепое тестирование, в котором изначально нет названий моделей, а есть только возможность выбрать те или иные аппараты, которые неизвестны, то есть номера. Здесь возникает такой когнитивный диссонанс у людей, потому что они теряют ориентир. Они теряют ориентир, когда есть, вот, например, известно, что iPhone снимает классно и лучше всех других, и значит, надо жать за iPhone. А тут приходится думать, какая фотография лучше выглядит, бояться не промахнуться. Ну и, конечно же, появились правдорубы, которые тут же сказали о том, что вообще все это ерунда, этим заниматься нельзя, потому что, ну, это просто ерунда. Ну, вот, например, один из комментариев, который попытался быть якобы объективным, написал полную ерунду, но, тем не менее, знаете, называется: «А я могу на профессиональный фотоаппарат сделать снимок так, что он проиграет камере в телефоне». И вот здесь перечисляются причины возможной, вероятной неточности слепого сравнения. Первый пункт. Вы никогда не узнаете, попал ли в точный фокус объект съемки из кропа. Нужно это, не нужно, не знаю. Все снято одинаково, кропы даны одинаково. Тем более, что во второй части статьи мы приведем оригиналы снимков с эксифами, то есть же комментариями прям не сжатые. Их можно будет сравнить, то есть любой человек сможет их сравнить. Вы никогда не узнаете баланса белого, какой был при съемке. Но это тоже очевидная глупость, потому что баланс везде стоит автомат, и об этом сказано. В общем-то, в тесте человек просто не читал. Вы никогда не узнаете, был ли смаз, дрожание рук. Это, пожалуй, одно из таких, знаете, ключевых особенностей горе-фотографов, которые комментируют следующим образом, что явно вот в этом случае дрожали руки, а в этом не дрожали. У нас есть Рома Белых, который отличается выборочным дрожанием рук. Конечно же, когда он берет аппараты Nokia, руки начинают дрожать мелкой дрожью. Буквально болезнь, не дай бог никому, Паркинсона. А вот в других случаях они не дрожат, и так сугубо. Вообще про дрожание очень интересно было, были комментарии про то, что необходимо просто использовать штатив. Это обязательно. Я, честно признаюсь, не видел большого числа людей, кто использует штатив со своим телефоном. Обычный стиль и то, что мы копировали, то, как люди пользуются своими телефонами, автоматические настройки, достаешь из кармана, запускаешь камеру, фотографируешь. Установка света, штатива, группы поддержки в 20 человек, гримеров. Все это не предполагалось в тесте, да и в реальной жизни, мне кажется, тоже не предполагается. Но продолжим по пунктам идти. Это был третий пункт. 4 вы никогда не узнаете выставленное качество сжатия снимка в тесте. Это гениально. Гениально, особенно на фоне того, что мы прямо и честно сказали, что, ребята, мы опубликуем все оригиналы фотографий, вы сможете это увидеть. Пятый пункт выступает в разряде «Капитан Очевидность». Не все камеры мобильных устройств хорошо снимают в автомате. Ну, то есть, это означает, перевожу на русский язык, что если поколдовать, наверное, можно получить другое качество. Но вопрос как раз и заключается в том, что 99% людей достают телефон и фотографируют. Никто не заморачивается тем, чтобы настраивать какое-то качество. Дальше читать именно этого автора не буду. Конечно, ну, написано «Откровенная глупость». Когда хочется докопаться до забора, всегда можно найти, чем докопаться до этого забора. Что огромное количество людей и продемонстрировало в комментариях. Во всяком случае, я сейчас... Есть, кстати, там позитивный комментарий, который мне понравился. Возможно, в будущем мы будем это использовать. Человек предложил перемешать в сериях снимков модели, чтобы, ну, например, при солнечной погоде модель идет от 1 до 9, вот так. А те же самые модели в сумерках в помещении, ну, просто фотографии перемешаны, чтобы не соотносили конкретную модель с конкретными снимками. Имеет место быть, я думаю, что можно так попробовать сделать в следующий раз, потому что формат оказался удачным, мы его повторим обязательно. Я еще что хочу сказать. Ну вот по комментариям, которые здесь есть, по голосованию, значит, подозрения, которые тоже существуют, под ником Yamaha кто-то. А не может доблестная редакция во главе с Эльдаром Муртазиным поставить плохие настройки для всех, кроме Galaxy S3 и Galaxy S4? Человек с ником Alone in the Dark, то есть один в темноте, он написал: «Кругом враги, кругом». Я еще по секрету добавлю, что потом, когда доблестная редакция распихивала по карманам грязные деньги, они мерзко хихикая отбирали для сравнения самые лучшие фото на Galaxy S3 и Galaxy S4 и самые неудачные на всех остальных. Ну, там дальше Артем сказал: конечно, мы так и делали. И более того, руки дрожали, специально замазывали объективы жиром. Ну, в общем, все как водится. Вообще, вот эти конспирологические теории, они достаточно забавные, особенно почему они в этом тексте проявляются очень сильно. Потому что подспудно люди понимают, что выбрать правильно, в их понимании правильно, они не могут. Им приходится ориентироваться на то, что видят их глазки. А то, что видят их глазки, это не всегда соответствует и соотносится с тем, что, ну, с названием модели, назовем это так. Я даже скажу больше того. У нас ребята, когда делали это сравнение, они два аппарата, ну, что уж скрывать, Galaxy S4 и iPhone по качеству снимков ставили абсолютно рядом. А когда перемешали снимки, они стали просто выбирать, они промахивались. То есть, предполагая, что вот iPhone там-то, не прибегая к ухищрениям, просто смотря на картинки, промахивались, потому что они считали, что качество несколько выше. Оказывалось, что это не так. То есть, это то... Как раз-таки, как наше сознание дорисовывает картинку происходящего под наше восприятие, под наше ожидание от того или иного аппарата. На мой взгляд, здесь еще много можно... Ну вот, например, человек... написал: смешной тест. Кто после всех обвинений в предвзятости будет серьезно к нему относиться? Да еще цинично названному слепому тесту. Ну, циничное название «слепой тест», слава богу, придумали не мы. И дальше: слепому ясно, что объективности ноль. МР уже не в том положении, чтобы такие закидоны проводить. Да я рядом находясь не поверю вам в одинаковые настройки. Да, ну и вы выйдете из пике, вы в нем находитесь, как бы вы ни считали. Мне очень нравятся эти люди чем? Тем, что вот этих гаденышей, их 3-4 человека, которые приходят ежедневно, как правило, в мои статьи, и они начинают вот писать такие вещи, скрываясь за анонимными прокси-серверами. Периодически вычищаем просто по айпишникам, кукам и прочим вещам, и они затихают на какое-то время, а потом все появляется снова. Но если говорить сегодня о том, что вот этот формат статьи показал, он показал несколько важных вещей. Во-первых, не надо бояться экспериментировать. До нас почему-то этого никто не делал, хотя формат очень очевидный, лежащий на поверхности, как мне кажется, интересный. Это своего рода игра. Играть с аудиторией нужно. Да и вот я люблю играть в разные игры. В какой-то мере я азартен и считаю, что элемент развлечения и в журналистике может присутствовать, и в реальной жизни. Поэтому вот такая угадайка, она вполне интересна. Будем проводить и дальше. Понятно, что часто проводить такие вещи нельзя, но я думаю, что мы расширим эту угадайку на несколько других вещей также, не только на фотографии. И здесь, в общем-то, будет все очень интересно. Едем дальше. Если говорить не про угадайку, а про что же мы хотим поговорить? Наверное, про то, зачем вообще все это нужно. Вторая статья, которая выходит, там первая вышла в понедельник, в четверг выходит материал, в котором раскрываются все тайны, срываются покровы. Выигрыш из 9 смартфонов, перечисленных мной ранее, Galaxy S4, как ни странно, оказывает. Ну, конечно же, он оказывает его с перевесом где-то очень большим. Там 37% при солнечном освещении оценило, что это лучший аппарат. iPhone занимает второе место, это 14% всего лишь, да. И третье место занимает уже Nokia 808. То есть, фактически, не очень очевидно все это было. Понятно, что Galaxy S4 – аппарат 2013 года. Все остальные флагманы, ну, по сути, кроме Xperia Z, который оценили очень низко, флагманы предыдущего года. Но, тем не менее, вот такое сравнение. Объективность вообще понятие относительное, но здесь мы предоставили нашим читателям, не себе, да, это говорят наши читатели, которые голосовали и выбирали. Мне кажется, больше объективности в жизни достигнуть невозможно. Это то, что нравится людям, то, что они выбирают, и то, за что голосует большинство. Меньшинство, которое увидит там, что их модель проиграла, и начнет кричать: «А, мы проиграли», там, или еще что-то, они будут в положении как раз-таки той самой унтер-офицерской вдовы, которая высекла себя самостоятельно. Почему? Да потому что это и их голоса в том числе. Их глазки и руки проголосовали совершенно иначе, потому что они не знали, где находится какая модель. Другой момент, как мне кажется, тоже достаточно забавный и важный для понимания. На сегодняшний день очень большой недостаток, дефицит, пожалуй, форматов того, что можно делать в интернете. Все привыкли писать текст, 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 разбавлять его видео, картинками. Тексты могут быть разными. Но вот играть в такие игры мало кто решается. Не знаю почему, потому что не принято, потому что нет первопроходцев, пионеров, которые показали, что можно так. Наверное, можно очень сильно гордиться тем, что те обзоры, которые появились на Mobile Review изначально, тот формат обзоров, он сегодня стал стандартом де-факто для рынка. Его копируют все, и на этих обзорах выросла целая плеяда журналистов, и там не только журналистов. Это, с одной стороны, хорошо. С другой стороны, мне не нравится то, что очень многие обороты из этих обзоров и фразы, которые я не считаю удачными, но они стали такими, знаете, обиходными штампами для меня, которые зачастую ничего не значат. Они тоже пошли в народ, и меня иногда это пугает, потому что эта вещь, порой несущие смысловые нагрузки, большой от нее можно отказаться и в конце концов сказать иначе. Например, аппарат хорошо лежит в руке. Ну, можно так сказать, можно, да. Но зачем копировать чужой текст? Вот в этом аспекте мне очень интересно, как будет переосмыслено рынком такое слепое сравнение, метод слепого сравнения и выбора там, лучших фотографий. Решатся другие ресурсы делать что-то подобное или не решатся? Как они это будут делать? Посмотрим. Это очень интересно. Я с удовольствием посмотрю на то, что получится у других. Как обычно, они пойдут, что называется, в кильватере по протоптанной тропе. Но могу сказать, что тропа эта получилась достаточно широкой. Формат зарекомендовал себя как интересный. Мы попробуем его расширить, поиграться в других областях и, в общем-то, рассказать вам о том, что хорошо, что плохо. Я думаю, с этим будет тоже много всякого интересного впереди. Оставайтесь с нами. С вами был Ильдар Муртазин. Подкаст такой неспешный получился, но тем не менее рассказал то, что меня волновало. Удачи, хорошего вам настроения. Если вы не видели на сайте «Слепое тестирование», а также вторую статью, обязательно зайдите, посмотрите и почитайте комментарии. Здоровый смех вам обеспечен, если вы нормально реагируете на подобные вещи. Удачи, пока-пока.
MobileReview.com. Жизнь в движении.